Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск. Воронежский камерный театр возглавляет Михаил Бычков. Громкую славу ему принес скандал, разразившийся в свое время в Иркутске, когда в конце 80-х он поставил в здании недействующей церкви байроновского Каина. Это вызвало гнев влиятельного в тех краях писателя Валентина Распутина. «Дядюшкин сон» в постановке Михаила Бычкова выдвинут на премию «Золотая маска». Это, говорит режиссер, моя первая инсценировка по Достоевскому. Я до этого делал чеховские инсценировки Селлинджера, а здесь я обнаружил, как Достоевский уступает по качеству другой литературе, как много там повторов, стилистических неточностей, длиннот. Все, что касается внутренней жизни, психологии, все это, конечно, гениально. Но форма, литература, слово – это оказалось такой кашей, что я в ней ковырялся, пытаясь сделать ее жестче, энергичнее, смотрибельнее. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 21 июля 2001 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Русские на Святой Афонской горе». О Монашеской республике, ее истории, знаменитых русских обитателях, от преподобных Антония и Максима Грека до старца Паисия Величковского, рассказывает историк Михаил Талалай. Минут через 25. Начнем с очередного театрального выпуска «Поверх барьеров», который ведет из московской студии Марина Тимашева.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Осенью ассоциация «Золотая маска» проведет во второй раз петербургский мини-фестиваль лауреатов премии. В Петербург приедет леди Макбет Мценского уезда Московского театра «Геликон опера», обрядовый осетинский спектакль «Арвайден», класс экспрессивной пластики Геннадия Абрамова. От драматических представительствует «Дядюшкин сон» Воронежского камерного театра. Татьяна Кутихина, исполнительница главной роли в спектакле, стала лауреатом «Золотой маски». Камерный Воронежский театр, наверное, самый молодой в стране, отпраздновал в июне свое шестилетие. Ровно 6 лет тому назад главный режиссер Воронежского театра юного зрителя Михаил Бычков покинул не слишком гостеприимное учреждение для того, чтобы создать нечто новое – камерный молодежный театр. Михаил Бычков – фигура в театральном мире известная. Ему около 40 лет, чуть больше, но молодым Михаила Бычкова, вопреки обыкновению, никто не считает. Благо, он является автором более чем 60 спектаклей. Громкую славу ему принес ужасный скандал, разразившийся когда-то в Иркутске. Тогда Михаил Бычков поставил в здание недействующей церкви Каина Байрона. Нынче-то сплошь и рядом церковь отводится под театр, а ламы из буддистских монастырей полностью воспроизводят свои обряды под стеклянным куполом школы драматического искусства Анатолия Васильева. Тогда, в конце 80-х, это вызвало гнев весьма влиятельного в тех краях Валентина Распутина. Пожар, как говорил поэт, способствовал ей много к украшению. Внимание общественности, привлеченное конфликтом, быстро переключилось на талант режиссера. Михаил Бычков оказался одним из наиболее интеллигентных лидеров российской провинции. Работает он в самых разных манерах и с не слишком стандартным репертуаром. Ставил для детей чеховскую каштанку или скрипку Ротшильда в декорациях, стилизованных под Шагала. Делал мрачные и депрессивные спектакли по «Сторожу» Гарольда Пинтера и «Палате номер 6» Чехова. Главную роль играл тогда едва ли не лучший российский артист-неврастенник Олег Макшанов. И он же был Арбениным в «Лермонтовском маскараде». Сыграл его таким бухгалтером смерти. Увы, Олег Макшанов уехал во Францию, умер один из лучших артистов труппы Владимир Калабухов, покинула Воронеж эксцентричная клоунесса Наталья Когут, перебежал в кино странный мим Сергей Лялин. В Воронежском камерном театре ровно 7 рядов для 120 зрителей. Играют на расстоянии вытянутой руки. В штате всего 25 человек, от сторожа до руководителя. Камерный театр принадлежит городу, но выживает сам. Отпраздновав свое 5-летие, отгуляв отпуск, театр и показал «Дядюшкин сон» Достоевского. С очень хорошим художником и постоянным соавтором Михаила Бычкова Юрием Гальпериным. За последние 2 сезона это второй российский «Дядюшкин сон». Первый поставил в театре имени Вахтангова Владимир Иванов. Получилось нечто среднее между психологическим реализмом и пародией на него, и даже Владимир Этуш с блистательной комедийной актрисой Марией Ароновой спасали только отдельные сцены. Потому-то на национальную театральную премию «Золотая маска» выдвинули эксперты воронежскую версию произведения Достоевского. И я предоставлю слово Михаилу Бычкову.
Это моя первая инсценировка по Достоевскому. Я до этого делал чеховские инсценировки Селлинджера. А здесь я увлекся, начал, обнаружил, как он как бы уступает по качеству другой литературе, как много там повторов, всяких стилистических неточностей, длинот, затяжек, размазанности и так далее. То есть все, что касается внутренней жизни, психологии и так далее, все, конечно, гениально, блестяще и так далее. Но форма, литература, слово – это оказалась такая каша, в которой я, так сказать, вот ковырялся, пытаясь ее, конечно, сделать жестче, энергичнее, ну что ли, смотрибельнее, в конце концов, съедобнее. Достоевский меня влечет и возбуждает всю жизнь, но это первая такая проба, вот, и, наверное, не самой блестящей его вещи я решил к этому автору прикоснуться, но пытался, насколько мог, быть верен ему и относиться к нему как бы бережно, но с другой стороны, конечно, там пришлось его покушать, да порвать, помять.
Стараясь преодолеть длинноты текста и превратить его в произведение театральное, Михаил Бычков и Юрий Гальперин выдумали поразительную сценическую конструкцию. На крошечной сцене стоит выгородка. Она напоминает одновременно ширму площадного театра, поезд в разрезе и старинное бюро со множеством выдвижных ящичков. Это интерьер дома Москалевой, ее мечта о путешествии в Испанию и кукольный театр. Вспоминается ярмарка тщеславия Текерея. Актеры выходят из каких-то до поры до времени незаметных дверей. Некоторых из них можно обнаружить лежащими в ящике бюро, когда ящик выдвигается. От иных остаются только головы, выглядывающие из ящичков поменьше. Все это вместе напоминает хитрую старинную шкатулку или часы со множеством механизмов, приводящих в движение целые кукольные миры.
Все, что мы делаем с Гальпериным, никогда нельзя свести вот к какому-то такому четкому определению, которое вот может быть исчерпывающим, что ли. Это среда, в которой могли бы жить персонажи, как мы их чувствуем. Как бы вот в эту среду вошли всякие-всякие штуки, которые в процессе сочинения спектакля вот нами владели, нас увлекали и так далее. И такое понятие, как вагончик, и такое понятие, как ящички, и такое понятие, как Испания, и такое понятие, как Шекспир, и совсем уж такие субъективные вещи, как вот цветовые сочетания, которые вот хотелось бы, чтобы возникли и сопровождали бы эту жизнь героев. Гальперин так работает, что его сценография не является ни иллюстрацией места действия, ни символом или там метафорой какой-либо идеи. Это всегда среда. Но среда многозначная, которая в течение действия, пока мы смотрим этот спектакль, она как бы разными своими скрытыми гранями приоткрывается и побуждает зрителя на ассоциативное соучастие вот, в восприятии спектакля.
«Искусство выше натуры», говорят у Достоевского про искусственную бороду кучера, ради которой сбрили ему настоящую. Искусство выше натуры и для Бычкова, что и позволяет ему ставить «Дядюшкин сон» как комедию дель арте, комедию масок, балаган марионеток. «Искусство высшей натуры и для героини» Марии Александровны Москалевой. Играющая ее Татьяна Кутихина – редко нынче встречающаяся амплуа театральной клоунессы. Здесь она чистая коломбина. Даже не будь эта женщина материально заинтересована в благополучном исходе всего предприятия, она все равно плела бы сети хитроумных интриг и без устали разыгрывала бы сюжеты воображаемой испанской жизни. Эта женщина наглая и властная, привыкшая к тому, что люди – только канва, по которой она с ее талантами может и должна вышивать нужные ей узоры. В этом отношении она сродни режиссеру, который использует веренную ему труппу для реализации собственных замыслов. Но Марья Александровна еще и прекрасная актриса, умеющая так уверить собеседника в своей правоте, что иной гипнотизер позавидует ее способностям. Дочь Москалевой, Зина, эдакая Пьеретта с набеленным лицом, без ресниц, с бровями домиком, в балахоне и папироской в зубах. Очень современная, резкая, грубая, неврастеничная. Попробуй уговори такую хоть бы и по мелочи, а не то, что выйти замуж за мерзкого старика.
Как поет! И если бы вы знали, какая она дочь! Как она умеет любить, как нежна со мной, какое сердце! Какие чувства!
Что же мне играть, маменька?
Да ты лучше спела бы нам, Зина. Как она поет, князь, как поет. Вы любите музыку?
О, да, я очень люблю музыку. Я за границей с Бетховеном был знаком.
Вообрази, князь был знаком с Бетховеном. Неужели, князь, вы были знакомы с Бетховеном?
Ну да. Мы были с ним на дружеской ноге. И вечно у него нос в табаке. Такой смешной.
Бетховен.
Ну да, Бетховен. А впрочем, это может быть и не Бетховен, а какой-нибудь другой немец.
После танго кельто уже депенно мы дуэно жусвыси фатиге лок скатка нам земли ломаше ломалове ух там же те плюге лосрен манва.
Уговаривая людей совершать поступки, совершенно противные их человеческой природе, Москалева нисколько не скрывает актерского наигрыша. Татьяна Кутихина разговаривает будто бы словами разученных когда-то ролей, перебирая уместные в данную секунду интонации. То комической старухи, то женщины-вамп, то трагической героини. Она тасует амплуа, как Шулер карточную колоду.
Я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле.
Я хочу тебя спросить, Зин. Как показался тебе сегодня этот Мозгляков?
Вы уж давно знаете, как я о нем
думаю. Да, Монопант, но мне кажется, что он становится каким-то уж слишком навязчивым своими исканиями.
Он влюблен в меня, и навязчивость его извинительна.
Странно.
Ты никогда не извинял его так охотно. Странно и то, что вы всегда защищали его. И непременно хотели, чтобы я вышла за него замуж.
Да, Сина, я не запираюсь. Я желала тебя видеть за Мозгляковым. Мне тяжело было видеть твою беспрерывную тоску, твои страдания. Я уверена, что одна только значительная перемена в твоей жизни может спасти тебя. И перемена это замужество. Мы не богаты, Зина. И не можем поехать теперь, например, за границу. Здешние ослы удивляются, что тебе 23 года, а ты до сих пор не замужем. Сочиняют об этом всякие истории.
Ну неужели же я тебя выдам за нашего советника?
А, или за Ивана Ивановича нашего стряпчего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгляков, конечно, пуст, но он все-таки лучше всех. Он порядочной фамилии, у него есть родство, у него есть 150 душ. Это все-таки лучше, чем жить крючками, взятками, да еще бог знает какими приключениями. Ну, потому я и бросила на него мои взгляды.
Но клянусь тебе, Зина,
я никогда не испытывала к нему настоящей моей симпатии. Вот если бы бог послал и теперь что-нибудь лучше. Ох,
как хорошо тогда, Зина, что ты еще не дала ему слова.
Ты ведь ничего ему не сказала, наверное, Зин.
Вот к чему так кривляться, маменька? Когда все дело в двух словах.
Кривляться, Зина? Кривляться? И ты могла сказать такое слово матери? Да что я? Ты давно уже не веришь своей матери. Ты давно меня уже считаешь своим врагом, а не матерью.
Ну, полноте, маменька. Ну, нам ли с вами за слово спорить? Мы что, не понимаем друг друга? Ну, было, кажется, время понять.
Ну, ты оскорбляешь меня, дитя мое. Ты не веришь, что я готова решительно на все, чтобы устроить судьбу твою.
Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя, чтобы устроить судьбу мою?
Я ни слова не говорила об этом.
Но к слову скажу, что если бы и суждено тебе было выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием.
А я нахожу, что это просто вздор. Вздор! Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений. Вы просто женщина-поэт. В полном смысле этого слова. Вас все называют здесь так. У вас беспрерывные проекты. И невозможность, и вздорность их вас не останавливает.
Я хотел рассказать о мечтах, о таком как бы странном приложении вот творческого начала в реальной жизни, которое человеком овладевает, обревает, значит, им, ведет его по жизни, иногда заставляет там через что-то переступать. Мы входим в раж, мы что-то творим. Я говорю про какие-то собственные вещи, которые как бы в жизни неоднократно испытывал и которые обнаружил вот в способе жизни Марьи Александровны Москалевой, да, потому что в данном случае я себя ассоциирую с ней и как бы через нее смотрю. Смотрю на весь этот мир, на всю эту историю. Нами овладевают идеи безумные, иногда от безысходности, иногда вот просто от какого-то зуда и нерастраченных возможностей и энергии. Иногда бес нас путает, увлекаемся некой идеей, и в конце концов, часто случается, разбиваем себе, как говорится, лоб, там, душу, жизнь. Так случилось с героиней, так, в общем, неоднократно происходило у меня. И мне забавно, что я впервые, собственно говоря, вот много спектаклей сделав, пытался это выразить через женщину. И тогда к этому еще примешивалось вот мое отношение как бы к этой паре мама и дочка. Это просто, ну, как бы две половинки одного целого, когда я в дочке, как просто в маленькой маме, еще маме, не имеющей вот того жизненного опыта, который имеет Марья Александровна Москалева, тоже узнаю и вспоминаю себя, тоже еще не имеющего жизненного опыта, обладающего определенными и амбициями, и, как мне кажется, там, принципами, взглядами на жизнь, пытающимся их отстаивать, эти взгляды на жизнь, и в конце концов совершающего какой-то первый конформистский поступок, первый компромисс. Как бы вот они вдвоем в этом отношении неразделимы, и я их очень хорошо чувствую, как вот какую-то часть себя.
Михаил Бычков поставил спектакль о мечтах не только диковатой москалевской семейки, но и о мечтах старого князя. Князя играет выдающийся артист Воронежского камерного театра Анатолий Абдулаев. Задача его вроде бы не отличается от тех, что хорошо выполняют другие актеры. Князь К. тоже кукла, марионетка, причем истерически смешная. Он выглядит как располневший маленького роста Дон Кихот лет 70, или как пародия на самого Сервантеса. Он вырежен в камзол испанского гранда и носит сервантесовские усы. Но, потешаясь над его забывчивостью, маразмом, слюнявой любовью к молодым и не очень молодым женщинам, вдруг проникаешься симпатией к никому не нужному, одновременно комическому и трогательному старику, которого все остальные просто используют.
Я тогда думал, что все будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты с виконтессой. Этот романс. Этот самый романс. А теперь я уж и не знаю, что теперь.
Запущенный Марьей Александровной механизм интриги впервые дал сбой. Ее спектакль провалился. Над ней выдающейся исполнительницей всех ролей мирового репертуара смеются ненавистные ей соседки, такие советские дамочки в норковых высоких шапках и с вечной гримасой осуждения на лицах. актриса Погорелого театра, она почти как старый князь, перестает понимать, что творится в окружающей действительности. Происходящее кажется и галлюцинацией. Голоса реальных людей звучат как потусторонние. Смысл произносимых ими слов кажется бредом.
Вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица.
Я только одно могу вам открыть, что это самое очаровательное, самое непорочное девица из всех, которых я только знаю.
Самое очаровательное и здешнее? Кто бы это? Ну, разумеется, те, с которыми здесь первые красавицы считают. Князь, если вы видите такие сны, почему бы вам наяву не жениться? Женитесь, миленький князь, женитесь.
В самом деле, а почему бы не жениться?
Дядюшка?
А ну да, я тебя понимаю, мой друг. В состоянии, должен сказать вам, что я не в состоянии более жениться. И проведя очаровательный вечер у нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь к отцу Мисаеву в пустынь, оттуда прямо за границу, чтобы удобнее наблюдать за европейским просвещением.
Москалёва полагала, что любого человека можно заставить разыгрывать любую роль в написанной ей пьесе. Она ошиблась, или во всяком случае выяснилось, что чужое вмешательство может изменить правила игры. Согласно версии Михаила Бычкова и Воронежского камерного театра, в этом произведении все жертвы. И старый князь, и наподлечивший Мозгляков, и Зина, дурнушка с принципами, и даже полоумный возлюбленный, который время от времени в спектакле выкрикивает шекспировские строфы. И оскорбленная приживалка, и вообще все-все обитатели этого Мордасова. Шуточные страсти обернулись настоящими мордастями. Жизнь спектакля Бычкова победила искусство, но для персонажа эта победа закончилась трагически.
Он грустный, конечно же, но это комедия. Мы не пишем там никаких трагий, мы не пишем чего-то. Это комедия, легкий, хулиганский спектакль.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Продюсер Наталья Флоринская. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Русские на Святой Афонской горе». О монашеской республике, ее истории, знаменитых русских обитателях от преподобных Антония и Максима Грека до старца Паисия Величковского рассказывает историк Михаил Талалай. В 66-м году, когда Афон праздновал свое тысячелетие, казалось, что он умирает. Там остались одни старики, русское монашество почти умерло, грузинские монахи тоже ушли с Афона. Это был пик афонского кризиса. Но затем постепенно Афон стал возрождаться. Есть немало преданий, что Афонскую гору посещала Богоматерь, которая предрекла, что это будет, говоря новым языком, монашеская республика. Сами монахи называют Афон уделом Божьей Матери или садом Богородицы. Место это уединенное, гористое, и монахам в византийские времена было здесь спокойнее укрываться и спасаться от мира, от его политических страстей и иных невзгод. Афон – это полуостров, длиной 70 километров, похожий по форме на клешню шириной километров 10. в самом конце возвышается гора. Говоря «гора Афон», имеют в виду весь полуостров. «Русские на Афоне» – рассказ историка Михаила Талалая. Впервые в эфире 21 июля 2001 года. Микрофона Иван Толстой. «Русские на Афоне». Наш гость – историк Михаил Талалай, около 10 лет посвятивший изучению православных монастырей на Святой Горе. Миша, монашеская республика на Афоне – это реальность?
На самом деле, это реальность, конечно, меняющаяся, как и весь мир. Почти каждый год в последние 10 лет я там бываю, по крайней мере, раз, а то и больше, по несколько раз в год. Как паломник, как путешественник и как исследователь.
Это гора, святая гора, это святое место окружено всевозможными легендами. Вы не могли бы напомнить главные из них и историю этого места?
Когда появились монахи, там достоверно неизвестно, но отсчитывают от условной даты конец X века. Афон праздновал свое тысячелетие в 1966 году. И в этот момент казалось, что Афон умирает. Там остались лишь глубокие старики, русское монашество почти вымерло, грузинские монахи тоже ушли с Афона. Это был пик афонского кризиса. Но потом постепенно, за последние 10-15-20 лет, Афон все-таки стал возрождаться.
Почему оказалось возможным собирание людей именно там, монашествующих?
Люди религиозные говорят, что, естественно, это Божий промысел, точнее, воля Божьей Матери. Есть немало преданий, связанных с Богородицей, о том, что она там бывала, и что она предрекла, что это будет... Ну, говоря светским языком, монашеская республика. Поэтому один из эпитетов Святой Горы – это удел Божьей Матери или сад Богородицы. Другое мнение, более практическое, что это место достаточно уединенное, гористое, и поэтому монахам во время Византии было там спокойнее, удобнее спасаться от мира, укрываться от страстей политических и других невзгод. Это полуостров, длиной составляет около 70 километров, похож на клешню, если взглянуть на карту. Это клешня шириной километров 10, повторю, длиной 70 километров и заканчивающаяся, собственно, горой. Потому что мы говорим «Святая гора», но имеется в виду весь полуостров. Но есть еще и гора высотой 2000 километров. На ней стоит храм, кстати, на этой верхотуре. В честь Преображения Господня. И это считается таким общим всеафонским праздником. Раз в год на праздник Преображения идет паломничество наверх. За один день они не успевают. Это масса паломников, которые два дня забираются на этот шпиль, как афонцы говорят, и празднуют там Преображение Господня. То есть служат там раз в году. Но церковь считается действующей. Афон имеет сложный статус. Это неотъемлемая часть Греции. И составляет особую провинцию, ном по-гречески, со своим собственным не только укладом, но и со своим собственным законодательством. Есть собственное правительство, еще с византийских и с турецких времен, называется оно протат, и это правительство регулирует все внутренние дела, отношения с внешним миром. И Афон, собственно, поделен, вся эта территория, весь этот полуостров поделен между 20 монастырями. Поэтому, если говорить, опять-таки, политическими терминами, то там нечто вроде феодализма. Каждый монастырь, он, по сути дела, феодал, владеет вот одним своим участком земли, распоряжается, совершает всевозможные сделки, которые, впрочем, потом визируют этот протат. Греческое правительство, конечно, любит контролировать, чем занимаются монахи, и существует должность особого губернатора Афона. Духовно, в рамках религиозных, Афон не подчиняется греческой церкви. Он исключен из состава Элладской автономной церкви.
и подчиняется Константинопольскому патриарху. Там живут люди самых разных национальностей, как монахи. Это, как я уже сказал, и русские, которых сейчас становится все больше, различные славяне, румыны, ну и много западноевропейцев в последнее время появились, которые приняли иноческий сан. И мне там знакомы и французы, бельгийцы, один австралиец даже, один колумбиец, который является гордостью Афона. Так что национальный состав очень пестрый.
На волнах радио «Свобода» историк Михаил Талалай с рассказом о монашеской жизни на Афоне.
Греческое правительство, озабоченное тем, чтобы не терять, что ли, контроль над этой особой республикой, оно постановило еще в 20-х годах, что каждый насельник Афона должен иметь греческий паспорт. В основном это было связано, мое мнение таково, с, ну, скажем так, в кавычках, угрозой России Афону. Существовало огромное русское братство на Афоне в начале века, которое количественно даже превышало греков. С начала 20 века на Афоне жило 10 тысяч монахов, и среди них ровно половина были россияне. А Афон в это время был сначала под турками, и когда он был освобожден греческими войсками, грекам такая ситуация не понравилась. И они взяли курс, ну, скажем, на эллинизацию Афона. И одно из проявлений этого курса было вот обязательное греческое подданство, сейчас греческое гражданство.
Миша, а как экономически выживает Афон? И что собой представляет эта достаточно большая территория, помимо монастырской жизни?
Монастыри, в общем-то, живут на самообеспечении. У них, как и в Средневековье, свои собственные хозяйства, огороды, сады, леса. Они торгуют с миром, например, лесом. Много, конечно, приносят дохода и паломничество. Хотя, в принципе, на Афон можно попасть и без единой лепты, если употребить, сказать, греческий эквивалент копейки. Потому что за гостеприимство со стороны монастырей, за еду, ночлег, паломники по традиции не платят ничего. Но, естественно, очень многие жертвуют большие вклады. В настоящее время Афону серьезно помогает как греческое правительство, так и европейское сообщество.
Я хотел задать как бы сразу два вопроса, но разделю их. Первый об истории русского монашества на Афоне, и второй вопрос о том, как вы заинтересовались этим, и история ваших поездок туда. Сперва о том, как там появились русские монахи, и кто из замечательных русских людей жил там.
История русского монашества на Афоне – это, собственно, история русского монашества в целом, потому что Россия всегда себя считала духовно связанной с Афоном, и самый первый русский монах, преподобный Антоний Киево-Печерский, он выходец с Афона, из Эсфигменского монастыря. Его очень чтят на Афоне, это сейчас греческий монастырь. Там паломникам показывают пещеру, где тысячи лет тому назад подвязался Антоний, впоследствии основатель Киево-Печерского монастыря. Затем такие великие фигуры, которые мы считаем принадлежащими русской духовной культуре, как преподобный Максим Грек, он тоже афонский монах. Многие святители, епископы, выходцы с Афона. И если мы уж будем говорить кратко и перейдем сразу к 20 веку, то один из самых великих святых 20 века, который необыкновенно чтим сейчас даже преимущественно в Западной Европе, это преподобный Силуан Афонский, живший на Афоне в 30-х годах. Духовные писания которого оказали глубокое впечатление на европейцев, переведенные на разные языки. И его ученики основали несколько монастырей в Европе, в том числе знаменитый монастырь в Эссексе. Что касается монастырей, то их было необыкновенное число русских обителей. Монастырями именуются лишь 20 монастырей официально. Другие обители могут быть огромными, там, как Киево-Печерская лавра, но если они не получили этот статус, то они имеют, соответственно, другие названия. Русский монастырь самый знаменитый, самый известный, Пантелеимонов монастырь, Монастырь этот по афонским меркам достаточно молодой, и русские заселили его, начиная с XVIII века. Там жили сначала греки и русские, но затем русское братство возобладало, и начиная с конца XIX века он стал по составу исключительно русским. И именно благодаря, что это монастырь, что он имел всегда особые права, он остался до сих пор русским. Хотя греки, когда вот я первый раз попал на Афон и получал визу, а туда нужна особая виза, и когда я сказал, что собираюсь в русский монастырь, они меня поправили, что это русскоязычный монастырь на Афоне. Потому что по греческим законам все монастыри считаются греческими, а есть русскоязычный, есть сербоязычный и болгароязычный. Монашество этой обители одно время составляло 2000 человек. Это был целый город со своими филиалами, со своим укладом. И постепенно там жизнь стала угасать. И в 60-х годах там жило, по афонским, кстати, меркам, надо говорить, спасалось около 10 монахов. Вообще было опасение, что этот монастырь вымрет и перейдет в греческие руки. Но все-таки Господь этого не позволил, и постепенно братство стало возрастать. Сейчас их 50. Были другие огромные русские обители, также оказавшие необыкновенное влияние на русскую культуру, на русскую духовную жизнь. Это Ильинский скит, который сохранял преимущественно связи с Украиной. Основал Ильинский скит великий старец Паисий Величковский, собравший святоотеческие писания и вошедший в нашу историю, в нашу культуру как добротолюбие. Собирал он их именно на Афоне, Ильинском скиту. И, к сожалению, русская жизнь в Ильинском скиту прервалась на моих глазах в 92-м году. Во время одного из моих первых посещений Афона русское братье из Ильинского скита было насильственно выдворено афонской полицией. Это, в общем, был скандал не только в православном мире, но и за его рамками. Это связано с другой сложной афонской историей. Дело в том, что не все афонские монахи признают духовную власть Константинопольского патриарха. Это деликатные религиозные материи, но они упрекают Константинопольского патриарха в ряде грехов, в экуменизме, в том, что патриарх перешел на новый стиль. Афону, кстати, разрешили, зная консерватизм и ревность монашескую, им разрешили жить по старому стилю. Но, тем не менее, многие не простили ему этот переход на новый календарный стиль, вменили другие грехи, и на Афоне образовалось целое течение так называемых зелотствующих, то есть ревнителей, которые не признают духовную власть Константинопольского патриарха. В том числе была группа русских монахов, живших в Ильинском ските, которые считали себя юридически относящимися к зарубежной церкви, синодом в Нью-Йорке. И действительно, зарубежная церковь всячески помогала этому монастырю. Этот монастырь, в свою очередь, организовал паломничество русских паломников, принадлежащих к зарубежной церкви. И был, в общем-то, очаг такой русской зарубежной жизни. Однако многим это не нравилось. Не нравилось это афонскому правительству, протату. Не нравилось, конечно, Константинопольскому патриарху. И в один, ну, в общем, ужасный день, скажем так, в 92-м году, когда приехала комиссия из Константинополя, то эти русские монахи, ильинцы, когда их спросили, подчиняются ли они духовному главе, то они, так сказать, исповедали свое неподчинение. Им приказали в 24 часа собрать вещички и покинуть пределы Афона. И тут же туда вселилась греческая небольшая братья, которая, ну, в общем, переделала там всю жизнь, и в настоящее время это уже греческая обитель.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наш гость – историк Михаил Талалай, посвятивший около 10 лет изучению русских православных монастырей на Святой Афонской горе.
Конечно, Афон меня интригует как неизвестная страница русской собственной истории. Когда я познакомился с греческими монахами, они меня пригласили, Андреевский скит, работать у них и разбирать архив. И поэтому я приезжаю на Афон сейчас и паломничать, и помогать этим грекам узнать их собственную историю теперь, потому что они считаются теперь хозяевами Андреевского обители, а собственную историю они знают. По-русски они не читают, и я им потихоньку реконструирую их прошлое. Это необычайно запутанный архив и совершенно разнообразный. Там есть и тетради, которые оставили монахи, жившие в затворе. Например, самая для меня была интересная рукопись. Один молчальник, Андрей, взял на себя послушание молчания, но переписывался со всей России. Он был очень известен как духовный старец. И это гигантская переписка. Это конец XIX века. Писал он карандашом, поэтому очень трудно, так сказать, разбираемый. Меня, конечно, здесь охватывает азарт первого открывателя, что я первый, кто вижу, первый, кто читаю.
Ну, скажите, самые громкие имена из его корреспондентов какие?
Ну, пожалуй, с ним переписывалась крестьянская Россия. То есть интеллигенция каких-то известных имен мне не попадалось. Затем очень много интересных дневников, в частности, несколько дневников настоятелей этой обители, которые описывали день за днем, что случалось. Передо мной стала непарадная история Афона. Если мы читаем афонскую литературу, то это обычный, понятно, по каким причинам, очень благостное описание. И это действительно было и существует. Но существовало и многое другое. Существовала и тяжелая жизнь. Существовало, например, разбойничество на Афоне. Это когда еще входило в состав Турецкой империи. Это конец 19-го, начало 20 века, когда было даже опасно передвигаться в одиночку. И некоторые разбойники просто убивали монахов-отшельников. Бывали самоубийства, о чем, конечно, в общем-то, скрывалось, потому что понятно, что для монаха покончить самоубийством – это не погибель вечная и спасения вроде бы нет. В общем, всякое случалось. Но одновременно и необычайно торжественные, радостные события, посещение, например, представителей дома Романовых. Затем меня необыкновенно волновала всегда афонская смута, малоизученная история русской религиозной жизни, афонский имиславческий бунт. Это целая эпоха в жизни Афона, когда ряд монахов приняли как бы новое вероучение, которое было названо имиславие, и это вероучение было объявлено еретическим и было подавлено силой. Около 1000 русских монахов были силой увезено русскими же военными кораблями в 13 году. Я как историк считаю, что это не сама, скажем, революция или греческая политика, а вот эта печальная история, имиславческий бунт и его решительное подавление было исходным моментом постепенного угасания русского Афона. Затем я предпринял такую вещь, может быть, несколько странное, для историков, возможно, понятное. Я провел, наверное, с неделю в Афонской костнице, в Андреевской костнице, переписывая надписи с черепов. По афонской традиции монахов погребают без гробов, в простом саване. И по происшествию ровно 3 лет, это я видел по документам, вскрывали их могилы. Ну, об этом не раз писали, и Борис Зайцев, кстати, писал тоже в своей известной книге «Афон», о том, что даже по цвету костей определяли, насколько было благостным земное житие. Там, самый цвет почетный считался желтый, такого медового цвета, цвет белый, в общем-то, хороший был монах, а если косточки стали черными, то о таком монахе надо молиться еще усиленнее. Но бывало, конечно, редкий случай, когда если тело не принимало земля, то это вообще самое ужасное. И затем на черепах выгравировывались нечто вроде эпитафий, достаточно содержательных, где сообщалось род занятий до пострига, мирское имя, рождение, откуда родом.
Что же, где-то на лобной кости или на какой-то именной?
Чаще всего на лбу. Иногда на височных частях. Почему-то на висках чаще всего писалось о том, какой смертью умер монах. Особенно, если смерть была какая-то насильственная или преждевременная. Утонул в море, убит разбойниками. Я переписал со лбов, диктую на диктофон. Это, наверное, было странное зрелище. В одной руке череп, а в другой диктофон. Теперь, когда идет речь об том или ином монахе, я смотрю в свой список, а там у меня есть его мирское имя, откуда он родом, какая у него была должность в монастыре. А в монастыре они все имели какие-то особые, все было очень, как в армии, размечено, и каждый имел свою собственную, так сказать, занятие, структуру, ячейку.
волнах Радио Свобода историк Михаил Талалай с рассказом о монашеской жизни на Афоне.
Какая почва на Афоне? Происходит ли там мумификация?
Почва очень разнообразна. Если внизу у самого моря такая буйная средиземноморская природа, почти субтропики, очень влажная, летом тяжело переносима, то потом, если подниматься к хребту, природа меняется, и даже есть некоторые участки близких к среднерусским. Там русские монахи особенно любили селиться. А на самой вершине Афонской там уже вообще ничего не растет.
Как попадают на Афон монахами или как не попадают туда? Вы говорите о том, что, вот, в частности, русская эмиграция в 20 веке препятствовала попаданию туда людей. Тем не менее, кто-то ведь из русских эмигрантов был, князь Шаховской, который потом стал известен под именем Иоанна Сан-Франциского, да?
Ну, прежде всего, Афон очень усиленно охраняется. Существует физическая граница, охраняемая греческими пограничниками. Если мы сначала заговорим о мирянах, то все миряне должны иметь визу. Попав в Грецию, паломник должен озаботиться тем, чтобы в Министерстве иностранных дел греческом подать заявку, ждать определенное время. Для неправославных это еще больший срок, потому что существует некая такая особая квота. Допускается лишь 7 неправославных посетителей в день. Поэтому неправославным посетителям приходится иногда ждать месяцами. Но они, конечно, посылают заявки там из своих стран обитания. Православным легче, но, тем не менее, тоже существует вот это время ожидания. Сейчас процедура несколько упростилась, так как образовалось Афонское бюро для русских паломников в Салониках. Можно даже по факсу туда послать запрос, и в тот же день можно получить разрешение. Раньше это было все сложнее. Имея эту визу, путешественник прибывает на границу, и там эта виза меняется на вид на жительство. Так официально переводится эта бумага, «димонитириан» по-гречески. Этот вид на жительство дает право пребывания на Афоне 3 ночи, не больше. И, получив этот документ, паломник уже не беспокоится о своем будущем. С этой бумагой он может приходить в любой из 20 монастырей, его там обязаны накормить духовно как-то и физически, и дать ночлег. Но это всего лишь 3 дня. После этих 3 дней паломник должен или удалиться с Афона, или обращаться в афонское правительство за продлением визы. Но если, как мне, например, удается подружиться с монахами, то все это, конечно, упрощается. Монахи сами хлопочут об этой визе, делают нечто вроде приглашения, говоря светским языком, и тогда уже это на неограниченный срок. Можно остаться хоть на всю жизнь.
Радио Свобода. Гостем нашей пражской студии был историк Михаил Талалай. Над передачей в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект Радио Свобода. Как это было 4/4 века назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на 2 голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать национальные традиции. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Это
считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».